говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, здравствуйте. Еще один телевизионный сезон позади. Телевидение отметило исторически спорный юбилей 75-летия и отпраздновало первое в истории столь масштабное награждение орденами и медалями своих сотрудников. Родилось новое суперохранительное ведомство, наблюдающее и контролирующее. Членов Академии российского телевидения стало почти 300, но ее покинули некоторые учредители. Доли в своем бизнесе продали многие иностранцы. Рамблер, MTV, ТВ-3 теперь имеют новых владельцев. Телевизионная корпорация практически убедила себя, что она занимается всего лишь массовым бизнесом, а эксклюзивное обслуживание зрителя с запросами выведено на ночные задворки или производится за отдельные деньги на нишевых и специализированных каналах. Сезон был индустриально активным и, судя по всему, для большинства игроков успешным. Сделки по покупке и продаже телевизионных активов не прекращались, не утихали страсти по цифровизации, открывались новые каналы, бурно развивалось производство. Телевизионная топка требовала многого и все больше одинакового. Не обязательно качественного, а обязательно новенького, не обязательно глубокого, а обязательно неожиданного. Рейтинговое поголовье зрителей успешно удерживало только развлечение, и знак отражения действительности в данном случае был не важен. Хорошие цифры собирала и нарядная бравурно-звездная, и агрессивная криминально-трешевая. Это был сезон торжества развлекательного переедания и информационной апатии. Год рождения слогана «Выключи мозги, включи дважды два» и демонстрация периферийных успехов круглосуточного канала «Вести-24». Итак, сезон 3R, рейтинг развлечения рынок, практически завершен. И мы по традиции, в который год уже подряд, страшно подумать в какой, но тем не менее мы это делаем, журналисты, которые постоянно пишут о телевидении в ведущих российских изданиях, подводят сегодня итоги телесезона. Сегодня со мной в студии Арина Бородина, обозреватель газеты «Коммерсант». Доброе утро. Юлия Ларина, обозреватель журнала «Огонек», Александр Мельман, обозреватель «Московского комсомольца», Наталья Ростова, обозреватель «Новой газеты», Сергей Фомин, обозреватель журнала «Телефорум», и Елена Ланкина, обозреватель «Московских новостей». Еще раз всем доброе утро. Хором здороваться не будем. Потом просто я буду представлять вас, чтобы голоса различали. Вам, уважаемые слушатели, мы тоже сегодня задаем вопрос, который касается сезона. Ясно, что, может быть, у вас были предпочтения или раздражения по поводу телевидения за минувший год. Имейте в виду, что обычно мы подводим итоги с сентября вот так вот по июль. Поэтому вы тоже можете ответить нам на вопрос, какие, по-вашему, телевизионные программы и проекты можно назвать событием или, напротив, антисобытием этого минувшего телевизионного сезона. Пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефоны бесплатные, и смс-сообщения можете посылать на номер +7 903 743 28 01. Ну, начнем мы, дорогие коллеги, все-таки с индустриальных событий. Не очень, может быть, осведомлены в них наши слушатели, но, тем не менее, 2-3 слова об этом сказать надо, потому что индустрия совершенно уже сформированная как индустрия с многомиллионными оборотами, и поэтому какие события или антисобытия определили лицо минувшего сезона, по-вашему? Кто готов начать? Арина, может быть, вы?
Ну, давайте я.
Арина Бородина, газета «Коммерсант».
Да, ну, наверное, одно из успешных сделок, если мы говорим об индустриальных сделках, наверное, стоит отметить покупку профмедиа, холдинга профмедиа, канала «Дважды два», с тем самым слоганом «Выключи мозги, включи дважды два», о котором вы сказали. Потому что сначала был скепсис по поводу выбранной концепции у многих. Честно сказать, вот я была тоже в этом же числе. Так. А судя по рейтингам, это было что-то ошеломительно, стремительно успешное, чего не ожидали как раз даже самыми владельцы. потому что вот в этой целевой аудитории этого канала «Дважды два», а целевая аудитория у них такая же, как у MTV и Муз-ТВ.
Давайте 11, скажем, что
с 11 до 34
канал
лет.
Мультфильмов.
Да, анимационный.
Для взрослых причем.
Да. Нет, это не только для взрослых, это ошибочно. Да, это на ночном эфире для взрослых, а в дневном все-таки там и для детей, и для подростков есть. Я теперь стала внимательно присматриваться к этому каналу. Ну, в общем, рост рейтингов и динамика его просто супер успешный, особенно в Ленинграде, но там, в Санкт-Петербурге. Но там была у них очень раскрученная частота. Сюда же, наверное, к успехам индустриальным вообще, собственно, можно отметить тактику профмедиа, которая в этом сезоне купила не только «Дважды два», но и ТВ-3, и сменила там руководство, и, судя по всему, будет менять концепцию, ну, этого канала. И совсем недавняя покупка MTV Russia, которая тоже, я думаю, претерпит изменения, и говорят даже, что не исключено, что они могут отказаться от этого бренда MTV, потому что американцам, нашим россиянам приходится слишком дорого платить за американский бренд. Здесь же я бы отметила очень непонятную, но все-таки знаковую сделку Алишера Усманова по поводу покупки СимТВ. Я думаю, что в ближайшее время нас могут ждать какие-то неожиданности с этим каналом. Его же покупку Муз-ТВ тоже не очень понимаю, зачем.
Его же покупку вашего издания?
Да, ну нашего издания хотя бы мне логично понять, для чего это было сделано. А что касается телеактивов, не совсем ясно, особенно с их позиционированием дальнейшим. Вот эти два медиа-актива и, наверное, действительно успешно стартовавшую такую нишу специализированных каналов. Мне не совсем кажется, что все они качественные и найдут своего зрителя, но, тем не менее, то, что эти каналы появляются, это скорее позитивный факт на рынке. Ну и вот что касается именно таких сделочных, что ли, mm-hmm. историй, наверное, я бы вот так сказала.
Наталья Ростова, «Новая газета».
Я присоединяюсь к Арине, они эти сделки...
Вы давайте не присоединяйтесь, вы
просто добавляете.
Безусловно,
знаковые. Нет, я просто тоже согласна с этим. Но еще бы я хотела сказать про стремительный рост Пятого канала, который вряд ли творческим достижением назовешь. Это индустриальный прорыв создания Пятого канала, канала российских регионов, неожиданное, стремительное. Канал развернулся как никакой другой, получил дважды на конкурсах Федеральной конкурсной комиссии пулы частот, чего раньше никогда не бывало. Но без административного ресурса не обошлось, и поэтому
хорошо,
канал
итак,
демонстрирует большие достижения.
Итак, четыре крупных медиахолдинга, по сути дела, образовалось впервые, мы можем говорить, о сформированных этих холдингах. Вот холдинг Алишера Усманова, видимо, будет окончательно формироваться в будущем сезоне. Но сейчас мы имеем первый ВГТРК, «Газпром-медиа» и «Профмедиа».
Еще СТС-медиа.
СТС-медиа, да, но там...
Первый все-таки это не холдинг.
Ну, как, цифровое семейство тоже холдинг, конечно, в цифровые каналы, которые запущены. Можно ли считать, что в этот ряд уже встала питерская группа под патронажем Банка России и вот с Пятым каналом или РЕН-ТВ? Или все-таки об этом говорить еще рано?
Ну, я думаю, что в данном случае вполне возможно. Все-таки у них два сетевых вещательных канала. В этом смысле у первого только, понятно, самый главный канал, но вещательный, аналоговый он один. А у них все-таки, как ни крути, два из сети, в общем-то. Я бы, кстати, еще среди позитива, вот, как ни странно, отметила стремительное расширение канала «Вести-24», который начал вещание в июле прошлого года, но все-таки его становление случилось именно в этом телесезоне. И здесь, на мой взгляд, немало плюсов, есть, конечно, и минусы, но то, что этот канал стал неотъемлемым участником телевизионного пространства российского, это безусловно. И еще канал «Звезда», который тоже постепенно...
Да, как-то мы про него сейчас забыли.
Как-то
мы прервемся очень коротко на объявление, и потом остальные участники присоединятся к нашему разговору.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Борис, так что, на Украине вообще нет пророссийских политиков?
Когда Вера Сердючка поет песню «Goodbye, Russia», то эта песня не только западных украинцев, но и восточных. Только восточные говорят, что «Россия, мы тебя любим, но все равно до свидания», а западные «Мы тебя никогда не любили, поэтому прощай».
Время свободы. Итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Смотрим телевизор. Сегодня мы подводим итоги минувшего телевизионного сезона, который начинался в сентябре 2006-го и вот сейчас заканчивается, подходит к концу. Мои коллеги, обозреватели, которые пишут про телевидение в ведущих российских изданиях, сегодня со мной в студии. Пожалуйста, мы говорим в первой части программы все-таки о более индустриальных, таких связанных с рынком, с деньгами, с собственно, внутренними ситуациями внутри телевизионного сообщества, темами и событиями, и антисобытиями, пожалуйста, Юлия Ларина, журнал «Огонек».
Да, я хотела просто добавить, что в этом телесезоне очень заметна стала активность по созданию каких-то каналов и подготовке именно к цифровизации, к дальнейшей. То есть появился целый ряд нишевых каналов, тематических специализированных каналов, и явно, что их создают для того, чтобы через несколько лет эта ниша уже была занята. Здесь и тот самый мультипликационный канал, это и первый канал с цифровым телесемейством, и они презентовали канал «Теленяни» детский, который рассчитан для детей от, по-моему, 3 до 8 лет, и собираются еще для подростков делать канал чуть-чуть постарше, до 14 лет. То есть все пытаются занять какую-то нишу и не скрывают, это понятно, что речь идет о дальнейшей цифровизации, фактически действует на будущее.
Александр Мельман, «Московский комсомолец».
Добрый день. Ну, я все-таки об антисобытиях. Все-таки индустрия — это, конечно, бизнес, но бизнес делают люди, то есть телесообщество. А телесообщество, как показал этот сезон, и они вы об этом уже сказали, расколото, по-моему, расколото до нельзя, что показала ситуация с Академией ТЭФИ, откуда вышли два учредителя и очень конкретные люди. И мне кажется, это показало просто нежизнеспособность сообщества как такового, несмотря на то, что вместо этих людей туда привлечены множество людей, вот почти 300 человек, и тем не менее вот эта корпоративность, она съедает это сообщество, она его возводит, что называется, на нет, и мне кажется, значит, соответственно, как сообщество это уже трудно воспринимать. И по поводу голосования это полная безответственность, и по поводу зависимости от вот этих самых каналов производителей, так как голосуют академики, мне кажется, это просто дискредитирует сообщество, об этом просто необходимо тоже говорить.
Угу. Какие еще антисобытия в индустриальном вот проявлении можно, может быть, еще подчеркнуть? Наталья Ростова, «Новая газета».
Мне трудно говорить это как об индустриальном антиуспехе, но все-таки это не напрямую касается творчества. Я бы здесь напомнила Дилемманана Асламазян, которая, во-первых, является телеакадемиком, то есть мы потеряли одного телеакадемика, который сейчас пребывает в эмиграции. Ну, Россия потеряла. А во-вторых, мы потеряли школу, которая обучала региональных тележурналистов. И в какой-то степени мы потеряли будущее вот этой молодежи.
Кстати, нам один слушатель спрашивает нас с вами, Сергей Митрофанов из Москвы. Уважаемые эксперты, а сделал ли вас телевизор в этом году свободнее?
Нас?
Да? Ну, это такой, оставим вопрос риторическим, да, риторическим. Давайте все-таки тогда еще поговорим оставшиеся вот 7-8 минут о программировании, которое не впрямую, может быть, говорит о качестве и количестве, хотя о количественных, конечно, говорит, но о качестве программ, о которых мы поговорим во второй части программы, о том, кому успех так или иначе сопутствовал, что эта шестерка основных каналов демонстрировала в этой связи, какого зрителя она весь этот сезон поддерживала и на кого работала. Арина Бородина, «Коммерсант».
Но, безусловно, программирование, из программирования, собственно, на мой взгляд, вытекает 60%, а то иногда и плюс-минус успеха каждого канала, если мы говорим об их каких-то рейтинговых успехах. Ну, в данном случае, как всегда, не буду оригинальной, что это чаще удавалось Первому каналу. Если мы говорим об успехе программирования, из которого вытекает рейтинг и количество аудитории, это, безусловно, удалось каналу НТВ, мы не говорим сейчас о его содержании, потому что их вот эти линейки, особенно в выходные дни, эти все ужасы, скандалы и трэш, они, безусловно, выходили в твердое время и стабильно привлекали аудиторию, причем в очень большом количестве. И, безусловно, это успех ТНТ, если мы говорим о первой шестерке, у которых тоже очень жесткие линейки, и там с 8 до 9, с 9 до 10, «Дом-2», «Наша Раша», ситком «Счастливы вместе», они тоже выходили в твердые линейки. Вот на этом программировании, в общем, достаточно заметен большой рывок всех этих рейтингов и, соответственно, привлечение зрителей. Ну, а про содержание мы говорим во второй части программы.
Хорошо, я просто, может быть, уточню. Можно ли говорить, что разборчивый зритель телевидения большое в этом году покинул окончательно?
Да нет, конечно, на мой взгляд. Mm-hmm. Это большое преувеличение. Более того, есть еще одна такая тенденция, на мой взгляд, которая характеризует это. Например, канал «Россия», у которого, в общем-то, совсем, по-моему, уже второй или третий сезон практически нет никаких изменений в эфире, и они просто такое, стагнация в эфире. Они привлекают...
Консервация,
стагнация, ну да. А они, тем не менее, я как вот другого слова не подберу, умудрились удержать, но практически своих зрителей, пусть пожилых, пусть консервативно настроенных, но они умудрились удержать повторами и одними и теми же линейками. И, в общем, процесс падения зрителей на первых двух каналах, он не драматичен. Я вообще всегда, уже просто от себя добавлю, я, наверное, тоже консерватор в этом смысле. Вот все разговоры о том, что аудитория уходит в интернет и уходит с эфирных каналов, я считаю это все-таки сильным преувеличением. Конечно, аудитория снижается, конечно, она уходит в альтернативные источники информации, но пока, опять-таки, прошу прощения за тавтологию, альтернативы эфирному телевидению в этом, ну, вот по итогам даже этого сезона пока нет, на мой взгляд.
Александр Вельн, «Московский комсомолец».
Ну, я по ходу жесткой линейки. Вот все-таки это не залог успеха, потому что вот более, наверное, жесткой линейки, чем у канала СТС, мне кажется, даже и нет. А тем не менее, это явное падение налицо. И почему, как мне кажется? Потому что СТС превратился в какой-то очень технологический, очень какой-то замыленный, такая пластмассовая жвачка. Нет жизни на канале. То есть там, где есть, жесткая линейка, но и жизнь, как вот Арина сказала, на ТНТ, я согласен, и не только на ТНТ, то вот тогда и происходит подъем, и зрители это, кстати, оценивают. А что касается консервации канала России, я, во-первых, понимаю, почему это сделано. Они действительно сильно не вкладывались в свой канал, потому что им нужно кормить, так сказать, дочки ВГТРК в виде культуры, подкармливать спорт, Вести 24 и так далее. То есть это все понятно, как идут эти финансы, это совершенно нормально. И действительно делается ставка на консервативного зрителя, который, да, может быть, не очень притязательно, он смотрит вот эти сериалы, которые не были у них топовыми, тем не менее, значит, свой рейтинг они сделали и не сильно отстали от Первого канала, который удивительно много в этом году сделал, вложился и просто премьеры за премьерами делал, и они были очень качественными, мы все здесь на этом соглашаемся. Тем не менее, вот Первый канал далеко не ушел. Так что вот интересно проанализировать зрителя в этой ситуации. Вот консервация, она имеет место в России.
Арина Бородина явно возражает.
Маленькую одну поправку, она существенная. По поводу СТС. То, что у них неудачный сезон, безусловно, но у них творился такой хаос в сетке, и именно в программировании на протяжении всего сезона, которого не было никогда. Поэтому я и говорю, что очень часто из программирования, потому что то, как они сортировали сериалы, гоняли по сетке, слава богу, ты пришел, с субботы на воскресенье, с воскресенья на субботу, с ночи на прайм, потом на позднюю ночь. Сериалы все, которые слетали, они без конца тусовали, они искали. Это был просто настоящий хаос, особенно в первой половине сезона.
Арина, ты мне не приваришь, потому что я имею в виду, что вот сами сериалы, вот эта сериальная сетка, она была очень жесткая. А то, что конкретные сериалы...
Нет, абсолютно это было не так. Я считаю, что это одно связано с другим.
Конкретные сериалы сходили и новые появились.
Так, давайте дадим возможность Елена Ланкина, «Московские новости».
Ну, я хотела как раз солидаризироваться с Ариной в чем-то, потому что консерватизм в программировании в телевизионном — это великая вообще вещь. И на самом деле есть масса примеров.
Люди любят повторы и традиционные.
Нет, дело даже не в этом. Требуется определенное время на то, чтобы привыкнуть к формату. Есть замечательный пример, тот же сериал с канала ТНТ, как он по-русски, «Счастливы вместе». Очень слабо начинавшийся и со временем неожиданно превратившийся в один из хитов вообще ситкомов наших отечественных.
Почти полгода.
То есть требуется какая-то, не знаю, вот эта вот раскрутка, что ли, когда зритель садится уже на определенный формат и становится его фанатом.
Ну, это известная психологическая вещь.
А на СТС, к сожалению, я слышу от очень многих людей, поклонников самых разных, я бы сказала, и сериалов, и не сериалов, о том, что как только они начинают вникать вообще в какую-то премьеру очередную, им не дают времени для того, чтобы вообще как-то освоиться в новом сериале или в каком-то другом формате. Где-то, по-моему, рекорды все были побиты моим любимым каналом СТС в этом сезоне. По-моему, Роднянский даже мне как-то сказал, что вот 3 недели – это критический срок. Но в данном случае 3 недели, я не знаю, для чего это критический срок, но для того, чтобы сериал был убит. Масса, по-моему, было примеров в начале сезона особенно. Жаль. И мне кажется, вот эта чехарда, она не позволила СТС добиться успехов, на которые он мог рассчитывать реально.
Юлия Ларина «Огонек».
Но при этом все-таки надо отметить, что на СТС был очень хороший сериал, который продолжится в новом сезоне «Кадетство». Они смогли и аудиторию для этого канала найти, и для этого сериала найти, и действительно хороший, трогательный получился сериал.
Да, но иногда
сериал.
Складывалось впечатление, что ради этого сериала было пожертвовано 5 или 6 другими.
Но сначала было вовсе наоборот, они загнали «Кадетство» и не делали на него ставку, а делали ставку на Петю Великолепного. Только когда увидели, что пошло «Кадетство», сделали на него, как справедливо сказала Лена, ставку за счет всех остальных проектов. Но проект, безусловно, успешный.
Да, я тоже считаю, что проект достойный, но в этом, ну, я не знаю, конечно, я не буду говорить такие
слова, как... Но не подфартило им как-то в этом сезоне, прямо скажем.
Не хочется говорить зловещие фразы, типа «интриги, матушка», но... Не без этого.
Мне кажется, мы...
Наталья Ростова, «Новая газета».
Мне кажется, мы о неуспехе СТС говорим на фоне прошлогоднего феноменального успеха, который никем не был непредсказуем и неожидан, и он, этот успех не был рассчитан.
А теперь, естественное состояние снижения обычного в исторических традициях, да?
Но Роднинский
мы это воспринимаем.
Предупреждал, что будет очень трудно найти замену.
Но, тем не менее, есть в этом какое-то общее состояние неопределенности в этом холдинге, действительно, после такого бурного успеха. Я-то хочу закончить эту нашу программу тем, что... не программу, а часть. Сезон начинался, и вернусь отчасти к сообществу, сезон начинался не симпатичной историей на «Домашнем», когда от эфира отлучили приглашенных Сорокину и Венедиктова, и практически заканчивался письмом в защиту интервью с президентом России, о котором сказала Наталья, которую подписали 2500 журналистов, и на которые так и не ответили. В сообществе, как мне кажется, стало стабильно, но душновато. На самоцензуру наложился страх и цинизм. Один телевизионный руководитель, эпатируя публику, спасибо Арине Бородиной, она блестяще вытаскивала в этот раз на интервью людей, которые уже почти перестали их давать, провозглашал все программы криминального содержания ЧП несомненным достижением творческой мысли. Другой телевизионный руководитель, например, в частной беседе со мной признался, что его знакомый давно не смотрит «Ящик», да и вообще, мол, нынешние телевизоры – это для быдла, поэтому сам этот руководитель телевидения тоже не смотрит, но его делает. Третий циничный интеллектуал с остатками рефлексии недавно вздыхал по поводу распада собственной личности. Но и он тоже продолжает делать телевидение. Нынче стало вообще хорошим тоном, что называется, за кадром при своем ухмыляться и разводить руками, а публично объяснять ангажированность, заказуху, аморальность и антигуманность требованиями клиента, обывателя или власти. Неважно. Телевидение – это всего лишь сервис или телевидение – это всего лишь бизнес. И это тоже тенденция уходящего сезона. Мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода. В час дня после выпуска новостей слушайте передачу «Правосудие». Пытки в России. Позиция правозащитников и Комитета ООН против пыток. Почему российские власти не заинтересованы в проведении серьезных расследований и наказаний виновных в применениях пыток? Как добиться наказания истязателей? Кто компенсирует моральный вред? Татьяна Лакшина и Наталья Жукова, председатель Нижегородского комитета солдатских матерей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко об основных событиях. Защита Михаила Трепашкина, осужденного по обвинению за разглашение гостайны, заявляет об ухудшении состояния здоровья заключенного. Жители грузинских сел на границе с Южной Осетией, протестующие против прекращения подачи воды, приостановили блокаду дороги, ведущей в Цхинвали. Они согласились подождать экспертов, которые должны прибыть сегодня, для того, чтобы разобраться в проблеме. Президенты США и России встречаются сегодня в поместье Кеннебанкпорт, штат Мэн. Джордж Буш пригласил Владимира Путина в поместье своей семьи. Главной темой переговоров – размещение американской ПРО в Восточной Европе, соблюдение прав человека в России, ситуация вокруг Косово, Ирана и Северной Кореи. Правительство Великобритании сделает сегодня официальное заявление в связи с попытками терактов в Лондоне и Глазго, сообщила министр внутренних дел Джеки Смит. На сегодняшний момент арестованы 5 подозреваемых, еще один находится в розыске. В Турции начинается судебный процесс по делу об убийстве известного журналиста Гранта Динка. Савеловский суд Москвы начинает рассмотрение дела Бориса Березовского, обвиняемого в хищении в 90-е годы более 200 миллионов рублей из средств Аэрофлота. Адвокаты подсудимого, живущего в Великобритании, по его просьбе отказались от участия в процессе, который назвали фарсом. В Петропавловске-Камчатском состоялась церемония вступления в должность губернатора Камчатского края Алексея Кузьмицкого. В Иране начинает вещание англоязычная государственная телекомпания Press TV. По сообщению представителя компании, основная ее задача – предоставлять альтернативный западному взгляд на события в мире. В Лондоне на стадионе Уэмбли в воскресенье состоялся концерт памяти британской принцессы Дианы.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Доброе утро, микрофон Анна Качкаева. Сегодня с моими коллегами, ведущими обозревателями российских изданий, где пишут о телевидении, мы подводим итоги минувшего телевизионного сезона. Сначала коротко о содержательной части, такая вводная часть к нашему следующему 20-минутному разговору. Главное содержательное впечатление, как во всякой стране с ощутимой стабильностью, зритель все больше и больше превращается в потребителя развлечений. В потребителя прежде всего эмоционального и пресыщенного. Развлечения, с одной стороны, позитивного и до некоторой степени патриотического. Соревнования и шоу в этом сезоне как никогда раньше проходили под российскими флагами. С другой расцвел другой тип развлечений, трэш и ужас. То есть, когда отвратительное, страшное, связанное с деградацией, ненормой или пародией на обывательский гламур, по-своему освобождает человека от проблем реальной жизни и противостоит пошлости, аполитичности и глянцевости. В политическом вещании телевизор, как известно, еще за год до появления наших и не наших развел зрительское сообщество на нашу и другую маргинальную Россию. А в этом сезоне эта тенденция была окончательно идеологически оформлена и закреплена в новостях и общественно-политическом вещании. Поэтому миллионам зрителей, в принципе, не мешали напоминаниями о тысячах несогласных, и на экране царила в основном благодать от реализации национальных проектов. Между делом, между шестью привычными каналами, очевидно, воспитался новый зритель, и это не зритель СТС, первую развлекательность которого на себя вполне успешно в этом сезоне перетянул первый. Минувший сезон связан с феноменом ТНТ. Успех предвидимый, но не до конца осознанный. Какие программы и проекты минувшего сезона с точки зрения смысла, телевизионного языка и формы воплощения могут стать событиями сезона? Об этом во второй части нашей программы. И именно такой вопрос мы задали вам. Сейчас я прочту, что вы пишете. Какие, по-вашему, телевизионные программы или проекты можно назвать событием или, напротив, антисобытием? Пейджеры в Москве 9614 тройки, в Петербурге 740-49-40, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, смс-сообщение на номер можно посылать плюс 7-903-743-28-01. Еще раз напомню, кто сегодня со мной в студии. Это мои коллеги газета «Коммерсант» Арина Бородина, Юлия Ларина из «Огонька», Александр Мельман, московский комсомолец, Елена Ланкина, московские новости, Наталья Ростова, новая газета, и Сергей Фомин, журнал «Телефорум». Наши слушатели пишут нам с вами, что помимо риторических вопросов, печалятся, что не повторили в этом сезоне гибель империи. Пишут о том, что ряд трагических и радостных событий вывели православную церковь на первую позицию. Удачные патриотические кампании на телевидении были связаны с бронзовым солдатом в Эстонии и делом Литвиненко. Конечно, сохранялась на экране интрига между Медведем и Ивановым, которых тоже вывели в полную силу на экран. Это наш слушатель Добрый. Отмечают неделю Марианы Максимовской. И телевидение России, пишет вот один из наших слушателей, за исключением канала «Спорт». Видимо, не очень интересно, не вижу. «Позор страны» даже, за исключением канала «Спорт». Это Александр из Сызрани на смс-ку нам прислал такое сообщение. А для некоторых слушателей возвращение на телеэкран Киселева и Шендеровича на RTVI, для Артема, вот, например, это главное событие. Прочее его не интересует. Ну что ж, перейдем тогда к тому, за что телевидение можно похвалить. кто начнет. Я говорю уже о программах и событиях. Сергей Фомин, который промолчал первые 20 минут, потому что индустриальная тема его интересует не сильно. Да, давайте, да. Сергей, телефорум.
Да, знаете, я когда готовлюсь к передаче, я выписываю хорошие и плохие программы, события, антисобытия. Казалось, что для меня хороших программ гораздо больше. Бог знает, как это у них получилось. Вот, но на самом деле в эфире было достаточно нормальных программ для нормального зрителя. Я бы сейчас попробую пойти от крупной формы. Независимо от каналов, независимо от сетки, просто то, что я смотрел совершенно искренне. То есть, во-первых, надо отметить фильм Андерсона на Первом канале. Эдлара Рязанова. На этом же канале прошел 1 мая замечательный фильм «Франко-американо-российско-казахский кочевник». Вот, а вот если кто-то увидел, он шел в час носи или около того.
Вот я и говорю про ночные задворки. Там-то кое-что, конечно, у нас шло.
Я могу себе позволить, значит.
Ну, давайте.
Дальше, потом давайте вспомним дискуссию по Тихому Дону. Который показ это был когда? В ноябре, по-моему. Вот. Все-таки «Тихий Дон» так или иначе это народный роман, и как бы его ни экранизировали, дискуссия все равно была, потому что идеальной экранизации не существует. Но тем не менее это было событие. Дальше обязательно нужно отметить завещание Ленина по рассказам Шаламова. Это просто, по-моему, уже приближающееся к высокохудожественному произведению сериальная продукция. Даже не трудно ее назвать продукцией, просто хороший, страшный фильм, так сказать. Вот, и тут же надо отметить, значит, в документальном показе программы от Алексея Денисова на канале России, это Иван Бунин, «Украденная победа», потом фильм о создателе «Экранопланов», значит, «Сожженные крылья». Дальше развивается это событие.
Крупные формы, хорошо. Да. Давайте вот сейчас, Сергей, мы остановимся на художественном и на документальном. Вы обозначили то, что вам кажется принципиально важным для других моих коллег. Что из этого жанра показалось важным, которое бы имело смысл потом включать в наше голосование по событиям сезона? Наталья Ростова, «Новая газета».
Завещание Ленина для меня прежде всего. Глубокий фильм, настоящее событие.
А как вы относитесь к тому, что произошло с документалистикой в этом году? Мне-то лично показалось, что качество документалистики в прайм-тайм, оно еще больше стало поверхностным, еще больше страдающим антиисторизмом и сенсационностью, по сути дела, в которых легко вырабатывается вот этот вот иммунитет. Вернее, нет этого иммунитета ни к лженауке, ни к неправде. Главное, чтобы была такая развлекуха. Вся приличная документалистика и докудрама ушла в ночь совсем. И она не появляется в...
Ее, собственно, не видно.
Мне кажется тоже, что ее как-то и нет вообще.
Она вся либо огламурена очень сильно...
Нет, очень много ушло на «Вести-24», должна вам сказать. А-а-а. Очень многое ушло на «Вести-24», и денисовские проекты, и сванидзовские проекты, и еще очень приличные исторические проекты в дневном эфире «Вести-24». Они так теперь прокладывают новости.
То есть они таким добротным
успешно
продуктом забивают
В этом сезоне просто на автопилоте. Вот там у меня как раз в итогах сезона Александр Роднянский назвал отличный там ряд отличных премьер на Первом канале и России в документальном кино. Я искренне изумилась этому, думаю, что это просто вот на автопилоте сказано, потому что именно документальных фильмов, там мне было, кажется, по пальцам можно перечесть. Вот Мирошниченко совсем недавно показал, да, «Рожденный в СССР». Но это уже даже мы можем слышать за пределами сезона даже, да, но тем не менее.
Ну, закрылся
цикл,
сезон этих фильмов.
Цикл «Сванидзе. Исторические хроники», отдельный цикл «Льва Николаева. Гений и злодей», вот действительно в ночном эфире. Тем более. Ну вот, условно говоря, про Лилю Брик это такой эксперимент. И докудрама, вот, собственно, 9.1.1, это было в самом начале сезона, это фильм BBC прекрасный, но это даже вот на стыке такого художественного документального кино, потому что то, что показывают на России, это просто клишированные абсолютно, даже бывают порой занятные и, в общем, очень рейтинговые, там, об известных людях или исторических фактах вещи, но это сделано все равно, на мой взгляд, очень плохо. Да, я бы еще единственное отметила, постарались подойти подходом Лили Вьюгина с фильмом об Алиме Климове и Ларисы Шипитько, но, в принципе, он тоже сделан по этим вот таким клишированным стандартам.
Ну, еще была попытка...
Наталья Ростова, «Новая газета».
Попытка документалистики на канале НТВ, когда рассказывали о Франклине Делано Рузвельте и... в его прошлом пытались найти наше будущее. Меня, конечно, это потрясло. То есть я ожидала того, что будут параллели с Россией нынешней и с президентом нынешним. Но все-таки я надеялась, что нам дадут понять, что это очень похоже. Но нет, нам прямо сказали, что Рузвельт... 30-х годов.
Я бы еще
отметила,
конечно, фильмы Поборцева, которые редкими птицами залетают.
А я бы, конечно, если это можно назвать документалистикой, очень отметила несколько фильмов Андрея Лошака. Это «Кыштымский карлик», «Реальные пацаны». И вот, кстати, у него про панков был в субботу очень неплохой фильм. Но это вот не чистая же документалистика.
Да, это форматная.
Да, это специальный репортаж, наверное, скорее.
Ну вот здесь действительно,
Александр Мельман,
о чем мы очень часто говорили, это отличие документалистики от документалки, и здесь действительно Мирошниченко показал это реальное отличие, что такое настоящее документальное кино, сколько лет он его делает, как он тщательно это делает, и сразу появляются вот те необходимые смыслы, которые, в общем-то, тоже не так просто считывать из этого фильма. То есть это довольно непростое кино, оно действует и на эмоции, и на голову, и здесь многослойный такой получился фильм, очень важный, как мне кажется. А что касается вот действительно то, что мы называем документалкой, я согласен, она бывает действительно разная. И вот повторили на Первом канале про Нику Турбину, но, по-моему, это очень сильная вещь, которая действует, очень эмоционально. И таких фильмов достаточно. Просто действительно вопрос в качестве. А что касается в общем, это действительно такие версификации исторические. То есть можно сделать фильм анти против Троцкого, и потом следует фильм за Троцкого. То есть такой баланс при этом существует. А вы, дорогие зрители, выбирайте, что вам по душе.
Ну да, «Серебряный шар» про Троцкого, и фильм чудовищный абсолютно, антитроцкий.
Сергей Фомин, «Телеформ».
Есть еще просто образцовая передача о документальном кино, которая называется «Документальный камер», делает Андрей Шемякин, где-то на канале «Культура», очень поздно. Вот там показывают. Она уже эволюционировалась до как бы такого кинотеатра документального кино, потому что там не только идут такие монтажные передачи, где Андрей анализирует жанры, историю, просто занимается просветительством в этом отношении, но показывают новый фильм, который снят там буквально в последнее время. Это как бы приложение называется «Фестивальное кино вне конкурса». Вот они чередуются, вот этот документальный кадр. Но место уже как бы прикормлено. Вот, и...
Давайте тогда плавно будем переходить от документалистики к другого типа программам или к другим жанрам. Широко к развлечению. Мы про это, правда, очень много в этом сезоне говорили, но, наверное, какое-то количество тенденций надо все-таки отметить, плохих и хороших.
А можно секундочку, до развлечения все-таки, я думаю, присоединятся коллеги про этот закрытый показ, который мы увидели. Это именно программа о тех самых смыслах, которых мы ждали. И, по-моему, это очень важный проект. Может быть, он оттеняет ту самую качественную развлекаловку, которая была на Первом канале, о которой мы сейчас будем говорить, но не отметить эту программу, это введение Гордона и это популяризацию нашего сегодняшнего российского кино, по-моему, очень важно.
Юлия Ларина, журнал «Огонек».
Мне просто интересно, мы минут 40 уже, наверное, обсуждаем, еще до сих пор ни слова не сказали про общественно-политическое вещание. Судя по всему, мы не собираемся.
А что нам про него говорить? Можем, конечно.
Да, но прежде чем мы перейдем к развлекалке, я все-таки это хотела сказать. На самом деле, вот телевидение в этом сезоне, оно вместе со всей страной попрощалось с Борисом Ельциным, и мне кажется, вся страна окончательно попрощалась с телевидением эпохи Ельцина, потому что то, что сейчас происходит, вот видите, мы даже не обсуждаем это. И, на мой взгляд, может быть, один из главных каких-то фактов, это то, что власть за этот сезон дважды награждала теледеятелей орденами и медалями. То есть за заслуги перед Отечеством второй степени честности, третьей степени объективности и четвертой степени непредвзятости. И мне кажется, что вот этот факт очень показателен. Еще одна такая деталька. Дело в том, что телевидение тоже награждает себя. И вот появился на НТВ конкурс «Профессия репортера». Он еще не объявлял победителей, но объявил номинации. Одна из номинаций, среди прочих, это «Официальная хроника». То есть награда будет присуждаться автору актуального репортажа о событии, связанном с деятельностью официальных лиц. То есть канал НТВ, который некогда когда был все-таки, ну, наиболее независимый от властей, теперь вводят номинацию «Официальный хроник». На мой взгляд, это очень показательно. И ясно, что...
Ну, может быть, там будет «Официальная хроника», которая показывает нелицеприятно официальных лиц? Ну, если или вы они уже не верите?
Если они найдут, но придется долго искать.
В конкурсах прежних, да. Вот в новостях «Время местное» был, например, была номинация «Сюжет о власти». Может быть, они тоже ее вот так трансформируют. Хотя, конечно, предвыборный год...
Это «Официальная хроника», тут да. Уже это название говорит за себя. Вот.
Кто-нибудь, может быть, еще, действительно, прежде чем мы перейдем к развлечению, о котором говорили весь год, хочет сказать о новостях и об общественно-политическом вещании. Я да, Елена Ланкина.
О канале НТВ, мне кажется, что окончательная трансформация этого канала, это, кстати, одно из самых ярких событий телесезона. Такая последовательная криминализация, абсолютно четкая, хорошо выстроенная. В данном случае я говорю без иронии, потому что очень грамотно выстроена сетка была в конце сезона, и новости были подвергнуты такой, ну, в общем, достаточно профессиональной трансформации. Я бы даже сказала, что они стали живее, как-то качественнее. Вот какая-то другая подача стала, мужская, что ли. Вот в русле этой общей мужской, в кавычках, концепции, которая там сейчас принята, все это выглядит таким уже вполне законченным полотном. Остались только легкие мазки. А, в общем, программы одиозные, типа всем известные «Суки, любовь», это такие, в общем, шалости гениев. Так, слегка пошутили и закрыли. А что будет в новом сезоне, гадайте. Там ожидает что-то еще более такое страшное.
Я бы, конечно, хотела поблагодарить...
Арина Бородина,
да, как зритель, новости 24 на канале РЕН-ТВ, вот особенно в 23:30 ночные новости. И отдельно сказать спасибо Марианне Максимовской и именно ее бригаде всей творческой, потому что они не только остались таким единственным пятном, да, единственной форточкой на таком отцензурированном информационном пространстве, но они прибавили в качестве, что, на мой взгляд, очень важно. То есть не только там вот никто не предъявит им претензии только в том, что они там вот последние певцы свободы слова или еще что-то. И они прибавили рейтингово. Конечно, на таком небольшом канале, как РЕН-ТВ, но тем не менее, я вот в середине сезона говорила о том, что доля 10 порой, которая бывала у Марьяны, канал, который смотрит в 5 раз меньше, чем государственный канал России, где «Вести недели» главная политическая их программа собирала там долю 14-15, но все-таки это говорит о чем-то, и более того, к ее программе отмечен, я такими говорю, специальными вещами, целевой интерес аудитории. То есть зритель приходит на Максимовскую, это нельзя не отметить, и я думаю, что это, конечно, очень мало, это просто мизер в океане трех огромных каналов, которые покрывают почти всю страну, но тем не менее это качественная, действительно такая информационная, она не аналитическая, она информационная программа с итогами недели. Хорошо, что она есть. Если говорить о всех остальных информационных программах, то, честно говоря, вот просто порой, я уже говорю, просто волосы дыбом встают от какого-то бессилия. Этому противостоять, да, собственной цели такой вроде бы уже нет, потому что просто порой, когда смотришь новости, вот мы вчера были с друзьями, говорили о том, что дело не в том, что там мы за оппозицию, она тоже оставляет очень много вопросов и там несогласий, а дело в том, как преподносятся события, как искажается смысл категорически и какая картина преподносится в новостях федеральных каналов. Это же все перевирается, передергивается, вырезается из контекста. Один марш несогласных в апреле месяце в Москве, на мой взгляд, является одним из самых красноречивых событий. Ну, там уже про Украину, про там бронзового солдата, это, естественно, очень много можно говорить, но вот марш несогласных, мне кажется, стал такой вот точкой кипения, когда это все просто переворачивалось с ног на голову.
Наталья Ростова, «Новая газета».
Как хочется сказать спасибо Марьяне Максимовской, так не хочется не говорить спасибо Максиму Шевченко, который блистал в этом сезоне, и лично у меня вызывал бурю эмоций тем, что начинал-то он хорошо, и мне было любопытно было следить за дискуссиями в эфире.
Да.
Но это была откровенная пропаганда с откровенными передергиваниями и затыканием рта несогласных, назовем их так. Все это привычно для современного телевидения, то есть никаких бы эмоций, может, это и не вызывало бы. если бы не претензии Максима Шевченко на то, что это все-таки открытая дискуссия, и о чем он постоянно проговаривался гостям, что вот на всем остальном телевидении вроде как не о чем говорить, а вот у нас открытая дискуссия, вот, пожалуйста,
вы Соловьев в этом смысле честнее. Александр Мельман.
Ну, я хотел сказать о неоднозначности всего нашего телевидения, потому что, вот, что касается, вот Лена говорила про НТВ, я хочу сказать, что да, трэш, она причем правильно очень сказала, что...
Скажу нашим слушателям, потому что меня тут упрекают и нас с вами, что мы употребляем слово трэш, не переводя его, это мусор, это такое второсортное сырье, которое...
Есть куча определений, которые...
Неважно, тем не менее, трэш это и бульварная литература, оно пришло в телевидение из бульварной литературы и радио, и, в общем, довольно старое понятие.
Да. Тем не менее, канал неоднозначен хотя бы тем, что там вот появилась программа «Главный герой», она неровная, безусловно, и встречена была нами достаточно осторожно, тем не менее, там были такие жемчужины, которых, сюжеты жемчужины, о которых, безусловно, стоит говорить, именно репортерские, очень хорошо сделанные, и программа «Школа засловия», которая порой бывает очень зла, остра, актуальна, вот дозволяется, значит, и им говорить вот такие вещи, вот последние выпуски с Мироновым и Платоновым, они, может быть, были достаточно разные, но очень жесткие, и именно вот показано было, как нужно говорить с властимущими, которые на самом деле являются не более чем обслуживающим персоналом. Что касается программы Шевченко, то и она, мне кажется, неоднозначна, и у него были достаточно объективные программы. Правда, больше теми, когда они не касаются политики, а когда они касаются эвтаназии, скажем, ЕГЭ, это было, мне кажется, очень сильно, даже напоминало некие перестроечные дискуссии. Но, кстати, последняя, вот, скажем, программа по поводу Косово, по-моему, все-таки достаточно соблюдены балансы.
Ну, тогда уж в этот ряд интересных шоу все равно надо поставить и то, что пыталось сделать ТВЦ в этом году, и программы Прошутинской, и детские программы, которые тоже, конечно, обращали на себя внимание.
И, кстати, Аня, я хочу сказать, что стоит поблагодарить и канал, который, затеяв ребрендинг летом, понял, что он неудачен, и имел смелость, в общем-то, наверное, какое-то мужество переиначить все и затеять уже новый ребрендинг, который, мне кажется, очень интересным экспериментом. Там не все ровно, но это, во всяком случае,
все-таки
живой
новые
канал.
Лица и туда они решились пустить.
Да, не произошло. Рейтингового прорыва, но, в принципе, чисто зрительски это другое. А что касается Марианны Максимовой, все-таки, мне кажется, она могла бы повторить слова Ольги Романовой, что все-таки она не лучшая оставшаяся, потому что, мне кажется, Арина, насчет качества, она всегда работала достаточно качественно.
Нет, это мое мнение, да, потому что кажется, как раз мне казалось, что поначалу она была просто таким окном в мир, а вот именно качественный репортаж и верстка, особенно когда, как ни странно, ее с полутора часов сократили до часу, на мой взгляд, пошло программе только на пользу,
согласен.
И она по верстке стала очень выдержанной,
и
стало меньше гламура.
Стали украшать эту программу.
Ну, что уже давно ушло.
Да. Сергей Фомин, давайте теперь еще все-таки каких-то мазков из других жанров накидаем в оставшиеся 5 минут.
Отметим, как ни странно, позитивную тенденцию в юмористике.
Потому
что говорили про юмор.
Вот, да, прошедший сезон дал нам целую гроздь программ одинаковых, правда, но, во всяком случае, это не аншлаг, ставьте, господи. Вот, они, это программа, значит, «Дальние родственники», «Женская лига», «Шесть кадров» на СТС.
На ТНТ «Женская лига».
А, на ТНТ?
Конечно.
А, ну, извини.
Это очень хорошая программа.
«Шесть кадров» на СТС. Вот.
«Шесть кадров», да, ТНТ, «Женская лига».
Значит, программа сделана просто по другому принципу, значит, такие маленькие фильмики, значит, маленькие сценки, которые просто, так сказать, жанры другие, они просто вносят разнообразие в сам процесс, так сказать, веселение зрителей. И вот, и в программе «Слава Богу, ты пришел» на канале СМСТС вдруг обнаружилось такое плодотворное дурака валяние, которого от такой передачи никто не ожидал. Вдруг Владимир Тучинский в этой программе казался замечательным актером. Как ни странно.
Мы не будем, наверное, сейчас петь осанну всем звездам и всем шоу, которые мы все обсуждали не один раз, и на первом, и на втором. Давайте вот, может быть, выделим то, чего наши зрители и слушатели могли не заметить, но то, что очевидно, было интересным. И я вот вас подвожу к тому же феномену ТНТ. Что с этим каналом происходит, что за зритель появился у него, который, очевидно, и в празднике демонстрирует уже интерес к этому каналу, а не к каналам «Большой тройки».
Живое телевидение, да. На мой взгляд. Оно неоднозначное, оно, в общем, где-то сопредельно с каналом НТВ. Возможно, не случайно они наиболее динамично развивались в этом сезоне. Экстремальная, мистика, такой тоже трэш, как ни странно, это тоже относится необъяснимо, но факт, это необычное явление. «Дом-2», ну, на мой взгляд, к нему можно относиться по-разному, но зритель смотрит его как прикованный уже 3 года. Но жизнь, там жизнь, да. У шоу «Экстрасенсов» я специально посмотрела 2 проекта этих, ну, на больше у меня, конечно, не хватило, но оно сделано очень живо, достаточно качественно и, в общем, не выглядит маргинально, в отличие, кстати говоря, от тех же проектов там «Чистосердечного признания» на НТВ, где просто запредельно параноидальные сюжеты и как это сделано. И в данном случае меня вот беспокоят зрители, которые смотрят эти программы с таким ажиотажем, честно вам скажу.
Ну и тоже Comedy Club и «Наша Раша»,
«Наша Раша», они фривольные, и, да, они, но тем не менее, живые, это сделано качественно, да. Не так пошло, например, как те же проекты, как «Бла-бла-шоу» на РЕН-ТВ. Они качественно и очень, как ни странно, попадают в реалии современные.
Да, и явно, что они не исчерпали себя, еще перейдут на следующий сезон.
Наталья Ростова, «Новая газета».
Очень важно отметить еще деловое шоу «Кандидат» с Владимиром Потаниным, которое, правильно, ведь в этом сезоне было.
А оно стартовало летом. Замечательное, да. Шоу, к сожалению, его мало смотрели. Это один
вот, несмотря на
проектов.
То, что его мало смотрели, очень жаль, что его мало смотрели. Оно действительно достойное. И Владимир Потанин просто открылся какой-то невероятно новой гранью, просто невообразимый для представителей российского бизнеса.
Наташа, спасибо, это вот действительно мой любимый проект был в этом
сезоне. Это
опасно,
все
опасно
оценили.
И хвалить, Наташа, очень опасно.
Юлия Ларина, «Огонек».
Мне кажется, кульминацией развлекательного телевидения был показ 12 июня новогоднего «Голубого огонька» на канале «Россия». Нет, страна и так не понимает, что мы празднуем 12 июня, а тут, когда граждан каждые 5 минут поздравляли с Новым годом, то люди вообще вы уже не поняли, что это за праздник.
А чтобы доброе не пропадало.
Но в довершение я хочу сказать про 12 июня. На этом же канале «Россия» даже корреспондент в новостях, в «Вестях недели» сказал, что мы отмечаем День Конституции. Поэтому «Огонек», он только...
Государственный канал, это непростительно.
Да непростительно, а для главной политической программы.
Вообще очень много ошибок, ляпов, безграмотности, даже в хороших, как бы, добротных программах, где наверняка есть и редакторы, и все.
Ну, правильно, мы говорили о распаде сообщества, а тут можно говорить о распаде сознания. И заметьте, зрительского в том числе, видимо, и заметьте, мы почти с вами не упоминаем имен. И это тоже, на мой взгляд, событие этого сезона, что даже в наших ежемесячных рейтингах мы почти не употребляли номинацию «Персона». Нам будет очень тяжело сделать этот вывод, видимо, в конце. Я благодарю всех вас, Арина Бородина, Елена Ланкина, Наталья Ростова, Сергей Фомин, Юлия Ларина, Александр Мельман. Гости сегодняшней программы «Смотрим телевизор». Мы подводили итоги сезона. 12 часов. Слушайте программу «Свобода в полдень». У микрофона была Анна Качкаева. Всего доброго. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио.